Глава 21. Неудивительно то, что сами рабы с древнейших времен, подвергаемые рабству, не сознают своего положения и считают то свое положение рабства, в котором они жили всегда, естественным условием человеческой жизни, и видят облегчение в перемене формы рабства. Неудивительно и то, что рабовладельцы иногда искренне думают освобождать рабов, отпуская один винт, когда другой уже затянут туго. И те, и другие привыкли к своему положению, и одни, рабы, не зная свободы, ищут только облегчение или хоть только перемены формы рабства, а другие, рабовладельцы, желая скрыть свою неправду, стараются приписывать особенное значение тем новым формам рабства, которые они взамен старых налагают на людей. Но удивительно то, каким образом наука, так называемая свободная наука, может, исследуя экономические условия жизни народа, не видеть того, что составляет основу всех экономических условий. Казалось бы, дело науки — отыскивать связь явлений и общую причину ряда явлений. Политическая же экономия как раз делает обратное. Она старательно скрывает связь явлений и значения их, старательно избегает ответов на самые простые и существенные вопросы. Она, как ленивая заминающаяся лошадь, идет хорошо только под горку, когда вести нечего. Но как только надо вести, так сейчас же закидывается в сторону, притворяясь, что ей нужно идти куда-то в сторону по своему делу. Как только науке представляется серьезный и существенный вопрос, так тотчас же начинаются научные рассуждения о предметах, не идущих к вопросу, имеющих одну цель — отвлечь внимание от вопроса. Вы спрашиваете, отчего происходит то неестественное, уродливое, неразумное, не только бесполезное, но вредное для людей явление, что одни люди не могут ни есть, ни работать иначе, как по воле других людей. И наука с серьезнейшим видом отвечает. Потому что одни люди распоряжаются работой и питанием других. Таков закон производства. А вы спрашиваете, что такое право собственности, на основании которого одни люди присваивают себе землю, пищу и орудия труда других? Наука серьезнейшим видом отвечает. Это право основано на ограждении своего труда. То есть что ограждение труда одних людей — выражается захватыванием труда других людей. Вы спрашиваете, что такое те деньги, которые везде чеканятся и печатаются правительством, то есть властью, и которые в таких огромных количествах взыскиваются насильно с рабочих и в виде долгов государственных накладываются на будущие поколения рабочих. Вы спрашиваете, не имеют ли эти деньги в размерах, доведенных до последнего предела возможности взыскания как подати, не имеют ли эти деньги влияния на экономические отношения людей, платящих получателям? И наука серьезнейшим лицом отвечает. Деньги — это товар, такой же, как сахар и ситцы, отличающийся от других только тем, что он удобнее для обмена. Влияния же податей на экономические условия народа нет никаких. Законы производства, обмена, распределения богатств сами по себе, а подати сами по себе. Вы спрашиваете, не имеет ли влияния на экономические условия то, что правительство по своей воле может возвышать и ронять цены и может, возвысив подати, закабалить всех не имеющих земли людей в рабство? Наука серьезнейшим лицом отвечает, нисколько. Законы производства, обмена, распределения — это одна наука, политическая экономия, а подати и вообще хозяйство государственное — это другая наука, финансовое право. Вы спрашиваете, наконец, то, что весь народ находится в рабстве у правительства, что правительство может по своей воле разорить всех людей, отобрать все произведения труда людей и даже оторвать самих людей от труда, забрав их в солдатское рабство. Вы спрашиваете, не имеет ли это обстоятельство какого-нибудь влияния на экономические условия? На это наука даже не трудится отвечать. Это дело совсем особенное, это государственное право. Наука пресерьезно разбирает законы экономической жизни народа, все отправления и вся деятельность которого зависит от воли поработителя, признавая это влияние поработителя естественным условием жизни народа. Наука делает то же, что делал бы исследователь экономических условий жизни личных рабов разных хозяев, не принимая во внимание влияние на жизнь этих рабов воли хозяина, того, который по своему произволу заставляет их работать ту или другую работу, по своему произволу перегоняет их с места на место, по своему произволу кормит или не кормит их, убивает или оставляет жить. Хочется думать, что это так по глупости делает наука. Но стоит только вникнуть и разобрать положение науки для того, чтобы убедиться, что это происходит не от глупости, а от большого ума. Наука эта имеет очень определенную цель и достигает ее. Цель эта — поддерживать суеверие и обман в людях, и тем препятствовать человечеству в его движении к истине и благу. Давно уже существовало и теперь еще существует страшное суеверие, сделавшее людям едва ли не больше вреда, чем самые ужасные религиозные суеверия. И это-то суеверие всеми своими силами и всем своим усердием поддерживает так называемая наука. Суеверие это совершенно подобно суевериям религиозным. Оно состоит в утверждении того, что кроме обязанностей человека к человеку, есть еще более важные обязанности к воображаемому существу. Для богословия воображаемое существо — это есть Бог, а для политических наук воображаемое существо — это есть государство. Религиозное суеверие состоит в том, что жертвы иногда человеческих жизней, приносимые воображаемому существу, необходимы. Люди могут и должны быть приводимы к ним всеми средствами, не исключая и насилие. Суеверие политическое состоит в том, что кроме обязанностей человека к человеку, существуют более важные обязанности к воображаемому существу, и жертвы, весьма часто человеческих жизней, приносимые воображаемому существу государству, тоже необходимы. И люди могут и должны быть приводимы к ним всевозможными средствами, не исключая и насилие. Это-то суеверие, поддерживавшееся прежде жрецами разных религий, теперь поддерживается так называемой наукой. Люди повергнуты в рабство самое ужасное, худшее, чем когда-либо. Но наука старается уверить людей, что это необходимо и не может быть иначе. Государство должно существовать для блага народа и исполнять свои дела, управлять народом, защищать его от врагов. Для этого государству нужны деньги и войско. Деньги должны доставлять все граждане государства. И потому все отношения людей должны быть рассматриваемы при необходимых условиях государственности. «Я хочу помогать отцу в крестьянской работе», — говорит простой неученый человек. «Хочу жениться, а меня берут и отсылают в Казань на 6 лет солдатом. Я выхожу из солдат, желаю пахать землю и кормить семью, но вокруг меня на 100 верст меня не пускают пахать без того, чтобы я не заплатил денег, которых у меня нет, тем людям, которые не умеют пахать и требуют за нее столько денег, что я должен отдавать весь свой труд им. Но я все-таки наживаю кое-что и желаю весь свой излишек отдать детям. Но ко мне приходит становой и отбирает этот излишек в виде податей. Я зарабатываю опять, и у меня опять отбирают все. Вся моя экономическая деятельность, вся без остатка находится в зависимости от государственных требований. И мне представляется, что улучшение положения моего и моих братьев должно произойти от освобождения нашего от государственных требований. Но наука говорит: ваши суждения происходят от вашего невежества. Изучите законы производства, обмена и распределения богатств и не смешивайте вопросов экономических с вопросами государственными. Явления, на которые вы указываете, не суть стеснения вашей свободы, а суть те необходимые жертвы, которые вы вместе с другими несете для своей свободы и для своего блага.
Но у меня ведь взяли сына и обещаются отобрать всех моих сыновей, как только я дождусь их, — говорит опять простой человек. Насильно отняли и угнали под пули в какую-то землю, про которую мы никогда не слыхали, и для таких целей, которых мы понять не можем. Но ведь землею, которую нам не дают пахать, и от недостатка, который мы мрем с голоду, владеет силой человек, которого мы никогда не видали, и пользу которого мы даже понять не можем. Но подати, для удовлетворения которых Становой насильно отнял корову от моих ребят, сколько я знаю, пойдут этому же Становому, отобравшему у меня корову, и разным членам комиссии и министерств, которых я и не знаю, и в пользу которых не верю. Каким же образом все эти насилия могут обеспечивать мою свободу, и все это зло может доставлять мне благо? Можно заставить человека быть рабом и делать то, что он считает для себя злом. Но нельзя заставить его думать, что, терпя насилие, он свободен, и что то очевидное зло, которое он терпит, составляет его благо. Это кажется невозможным. А это-то и сделали в наше время с помощью науки. Правительство, то есть люди вооруженные и насилующие, решают, что им нужно от тех, которых они насилуют. Как англичане по отношению к фиджианцам, они решают, сколько им нужно работы из своих рабов, решают, сколько им нужно помощников для собирания этой работы, организуют своих помощников в виде солдат, в виде поземельных собственников и в виде сборщиков податей. И рабы отдают свой труд и вместе с тем верят, что они отдают его не потому, что этого хотят их хозяева, а потому что для их свободы и для их блага необходимо служение и кровавые жертвы божеству, называемому государство. А что, кроме этого служения божеству, они свободны? Они верят в это потому, что так говорили прежде религия, жрецы, а теперь говорит наука, люди-ученые. Но стоит только перестать слепо верить тому, что говорят другие люди, называя себя жрецами или людьми-учеными, для того, чтобы нелепость такого утверждения стала очевидна. Люди, насилующие других, уверяют их, что насилие это необходимо для государства. Государство же необходимо для свободы и блага людей. Выходит, что насилующие люди насилуют людей для их свободы и делают им зло для их блага. Но люди на то и разумные существа, чтобы понимать, в чем их благо, и свободно делать его. Дела же, благость которых непонятна людям и к которым они бывают принуждаемы насилием, не могут быть для них благом. Ибо благом разумное существо может считать только то, что представляется таким его разуму. Если люди по страсти или неразумию своему влекутся ко злу, то все, что могут сделать люди, не делающие этого, так это, чтобы убеждать людей делать то, что составляет их настоящее благо. Можно убеждать людей, что благо их будет больше, если они все будут поступать в солдаты, будут лишены земли, будут отдавать весь свой труд за подати. Но до тех пор, пока все люди не будут считать этого своим благом и потому делать это охотно, нельзя называть это дело общим благом людей. Единственный признак благости дела есть то, что люди свободно исполняют его. И такими делами полна жизнь людей. 10 работников заводят бандарную снасть, чтобы вместе работать. И делая это дело, они делают, несомненно, общее для себя благое дело. Но никак нельзя даже представить себе, чтобы эти работники, заставив 11-го человека насильно участвовать в их артели, могли утверждать, что общее их благо будет таким же и для этого 11-го. То же и с господами, которые будут давать обед какому-нибудь своему другу. И также нельзя утверждать, что для того, с кого насильно возьмут 10 рублей на этот обед, обед этот был благое дело. То же и с крестьянами, которые решат выкопать для своего удобства пруд. Для тех, которые будут считать существование этого пруда большим благом, чем труд, затраченный на него, для тех копание его будет общим благом. Но для того, кто считает существование этого пруда меньшим благом, чем уборка поля, в которое он опоздал,
копание этого пруда не может быть благом. То же и с дорогами, которые построят люди, и с церковью, и с музеем, и со всеми самыми разнообразными общественными и государственными делами. Все эти дела могут быть благом только для тех, которые считают их благом и потому свободно и охотно исполняют их, как покупка снасти для артели, обед, который дают господа, пруд, который копают мужики. Дела же, к которым люди должны быть пригоняемы силою, именно вследствие этого насилия перестают быть общими и благими. Все это так ясно и просто, что если бы люди не были так давно обманываемы, не нужно бы было и разъяснять ничего. Положим, мы живем в деревне, и мы, все жители, решили построить мост через болото, в котором все мы топнем. Мы согласились или обещались дать с каждого двора столько-то денег или леса или дней. Мы согласились, потому что постройка этого моста для нас выгоднее, чем траты на него. Но среди нас есть люди, для которых выгоднее не иметь моста, чем тратить на него деньги, или которые, по крайней мере, думают, что для них это выгоднее. Может ли принуждение этих людей к постройке моста сделать то, чтобы мост этот был для них благом? Очевидно, нет, потому что люди эти, считавшие свое свободное участие в постройке этого моста невыгодным, тем более будут считать его невыгодным, когда оно станет принудительным. Положим даже, что мы все без исключения согласились строить этот мост и обещались столько-то со двора денег или работы. Но случилось, что некоторые из обещавших не выставили уговоренные. Потому ли, что их обстоятельства в это время изменились и сделали то, что теперь им выгоднее быть без моста, чем тратить на него деньги? Или просто они раздумали строить мост? Или даже они прямо рассчитывают на то, что другие без их жертв построят мост, а они будут по нем ездить? Может ли принуждение этих людей к участию в постройке моста сделать то, чтобы эти принудительные их жертвы стали бы для них благом? Очевидно, нет, потому что если эти люди не исполнили обещанного по изменившимся обстоятельствам, потому что жертвы на мост стали для них тяжелее, чем отсутствие моста, то принудительные жертвы будут только большим злом. Если же отказавшиеся имели в виду воспользоваться трудами других, то и принуждение их к жертвам будет только наказанием за их умысел, и умысел их совершенно бездоказательный будет наказан прежде приведения его в исполнение. Но ни в том, ни в другом случае принуждение к участию в нежелательном деле не может быть благом. Так это будет, когда жертвы приняты для дела всем понятного, очевидного и, несомненно, полезного, как мост на болоте, через который все ездят. Насколько же несправедливее и бессмысленнее будет такое принуждение миллионов людей к жертвам, цель которых непонятна, неосязаема и часто, несомненно, вредна, как это бывает при солдатчине и податях. По науке же оказывается, что то, что всем представляется злом, есть общее благо. Оказывается, что есть люди, крошечное меньшинство людей, которые одни только знают, в чем общее благо. И несмотря на то, что все остальные люди считают злом это общее благо, меньшинство это, принуждая ко злу всех остальных людей, может считать это зло общим благом. В этом состоит главное суеверие и главный обман, препятствующий движению человечества к истине и благу. Поддержание этого суеверия и этого обмана составляет цель политических наук вообще и, в частности, так называемой политической экономии. Цель ее — скрыть от людей то положение угнетения и рабства, в котором они находятся. Средство, употребляемое ею для этой цели, в том, чтобы рассматриванием насилия, обуславливающего всю экономическую жизнь порабощенных, естественным и неизбежным, обмануть людей и отвести их глаза от настоящей причины их бедствий. Рабство давно уже уничтожается. Оно уничтожилось и в Риме, и в Америке, и у нас, но уничтожились только слова, а не дело. Рабство есть освобождение себя одними от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей, посредством насилия, которое переносит этот труд на других. И там, где есть человек, не работающий не потому, что на него любовно работают другие, а где он имеет возможность не работать сам, а заставить других на себя работать, там есть рабство. Там же, где есть, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся посредством насилия трудами тысяч людей, считающие это своим правом, и другие люди, подчиняющиеся насилию и признающие это своей обязанностью, там есть рабство в страшных размерах. Рабство есть. В чем же оно? В том же, в чем оно всегда было и без чего оно не может быть. В насилии сильного и вооруженного над слабым и безоружным. Рабство с своими основными тремя приемами личного насилия, солдатство, дани за землю, поддерживаемой солдатством, и дани, облагающие всех жителей прямыми и косвенными податями и поддерживаемой точно так же солдатством, существует точно такое же, как и прежде. Мы только не видим его, потому что каждая из трех форм рабства получила новое оправдание, заслоняющее от нас его значение. Личное насилие вооруженных против безоружных получило оправдание защиты Отечества от воображаемых врагов его. В сущности же оно имеет одно старое значение — подчинение покоренных насилующим. Насилие отобрания земли у трудящихся над нею получило оправдание награды за услуги для мнимого общего блага и утверждается правом наследства. В сущности же оно тоже обезземеливание, порабощение людей, которое произведено было войском, властью. Последнее же денежное, податное насилие, самое сильное и главное в настоящее время, получило самое удивительное оправдание. Лишение людей их имущества, свободы, всего их блага делается во имя свободы общего блага. В сущности же оно не что иное, как то же рабство, только безличное. Где будет насилие, возведенное в закон, там будет рабство. Будет ли насилие выражаться тем, что будут наезжать князья с дружинами, побивать жены детей и спускать над им селение, или в том, что рабовладельцы будут взимать работу или деньги за землю с рабов и в случае неуплаты будут призывать вооруженных, или что одни люди будут обкладывать других данями и будут разъезжать с оружием по селам, или Министерство внутренних дел будет собирать деньги через губернаторов и становых и в случае отказа от платежа высылать военные команды. Словом, покуда будет насилие, поддерживаемое штыками, не будет распределения богатства между людьми, а богатство будет все уходить к насильникам. Поразительной иллюстрацией истинности этого положения служит проект Джорджа о национализации земли. Джордж предлагает признать всю землю государственной собственностью, и поэтому все налоги, как прямые, так и косвенные, заменить земельной рентой. То есть, чтобы всякий, пользующийся землею, платил государству стоимость ее ренты. Что же было бы? Рабство земельное было бы все уничтожено в пределах государства. То есть, земля принадлежала бы государству. Англии своя, Америке своя и так далее. То есть, было бы рабство, определяемое количеством пользования землею. Может быть, и улучшилось бы положение некоторых рабочих земельных. Но как скоро осталось бы насильственное взимание податей за ренту, осталось бы рабство. Земледелец, после неурожая, не будучи в силах заплатить ренту, которую взыскивают с него силою, чтобы не лишиться всего, должен будет для удержания за собой земли закабалиться к тому человеку, у которого будут деньги. Если течет ведро, то, наверное, есть в нем дыра. Глядя на дно ведра, нам может казаться, что вода течет из разных дыр. Но сколько бы мы ни затыкали этих воображаемых дыр снаружи, вода все будет течь. Чтобы остановить течение, надо найти то место, в которое уходит вода из ведра, и заткнуть его изнутри. То же самое и с предполагаемыми мерами для прекращения неправильного распределения богатств. для затыкания тех дыр, через которые уходит богатство от народа. Говорят, устройте корпорации рабочих, сделайте капитал общественной собственностью, сделайте землю национальной собственностью. Все это только затыкание снаружи тех мест, из которых нам кажется, что течет вода. Чтобы остановить утекание богатств из рук рабочих в руки нерабочих, нужно найти изнутри ту дыру, через которую происходит это утекание. Дыра — это есть насилие вооруженного над безоружным. Насилие войска, посредством которого отбираются и самые люди от труда, и земля от людей, и произведение труда людей. Покуда будет один вооруженный человек с признанием за ним право убить какого бы то ни было другого человека, до тех пор будет неправильное распределение богатств, то есть рабство.